здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 2 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы» и Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Юрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Заголовок из «Комсомольской правды». За что журналист Юрий Кот настучал по голове киевскому политологу Вячеславу Ковтуну? Вот прям настучал?
Да нет, ничего же настучал.
Просто... Что это было?
Человеческий поступок, наверное, так.
Ну,
отцовский поступок.
Ну, вы же слышали, поступок. Что очень многие, во всяком случае, говорили об этом поступке, как о поступке, несовместимом с законами.
Ну да, и поэтому я сейчас, позавчера был в полиции, то есть, собственно говоря, да, действительно, я понимаю прекрасно, что... И, в принципе, наверное, вот эта мысль, что это противозаконное действие, меня немножко останавливало, когда я к нему подошел, но... Наверное, что-то более важное взяло вверх. Нельзя угрожать моему ребенку.
То есть это все-таки скорее эмоции?
Это поступок, еще раз говорю, это не эмоции. Я отдаю себе отчет ситуации, которая находится в Украине, и, к огромному сожалению, я не ошибся. Потому что после его этого заявления насчет «мы разберемся» или «мы посмотрим», так, что это за сын, начали поступать угрозы в адрес моего сына. У меня на стене в Фейсбуке тоже, там же, вернее, там появились надписи, что «мы тебе пришлем твоего сына по почте». То есть я понимал, что это такое. Да, конечно же, Ковтун — это никто, да, для радикальных элементов вроде бы как. Но, глядя на него, он может спровоцировать неадекватные действия. Достаточно одного идиота, который бы реально начал преследовать моего сына.
Но
если
вот Ковтун, смотрите,
этого не понимает, ну что ж ты сделаешь?
Да, но получается, что вы, возможно, провоцируете это в большей степени, реагируете.
Почему вы так думаете?
Ну, сначала слово, потом дело.
А что
дело
вы предлагали?
Провоцирует больше.
А что вы предлагали сделать? Вы сказали, вы предлагаете утереться после этого? Сказать, ну да, ты прав, конечно же. Разбирайтесь с моим сыном.
Но это же можно делать не в публичном пространстве.
Слушайте, ну, публичное, не публичное, дело не в этом. То есть давайте не будем заниматься политологией так называемой, да, и строить из себя политиков, как надо было бы делать. Это уже сделано. Я не горжусь этим поступком, однозначно. Я об этом всегда говорил. Это неправильно, конечно. Но, с другой стороны, я не сожалею, потому что это была нормальная реакция. То есть там та фраза, которую я сказал после этого инцидента, что за базар надо отвечать, да. Действительно, за базар надо отвечать. А это был базар.
Вы были в полиции?
Да, конечно же.
Там расследуется дело. Что там происходит, если можно об этом говорить?
Ну, я всего рассказывать не буду, потому что...
Да, что можно,
ну, действительно, я, поскольку Ковтун пошел как бы достаточно серьезно, как я понимаю, собирается заниматься этим процессом, я тоже не собираюсь давать заднюю. Вот. Был в полиции, дал показания, написал свои заявления. Тем более, что есть инцидент и есть повод.
692-й почему-то пишет, судя по всему, у вас давняя личная неприязнь.
Отнюдь. Даже не думаю. Что значит давняя? Я вообще его не знал, понятия не имел, кто такой Ковтун, пока не приехал в Москву, пока не начал появляться на политических шоу. Вот. А то, что там за неделю до этого он имел неосторожность меня оскорбить там у Владимира Соловьева в поединке, по-моему, назвав подонком, ну, окей, ладно, это и такое. Меня можешь как угодно трогать. Можешь меня оскорблять, унижать. Я, в принципе, у меня достаточно силы, воли, чтобы все это проглатывать и запоминать. Но есть какие-то святые вещи. Это семья.
Хорошо, тогда 413-й пытается так или иначе говорить о том, что есть место, где можно делать подобные вещи, и потом жалеть, там говорить, что это не очень... А есть место, где не принято. На российском ТВ давно такого не бывает.
Ну,
не принято.
Я понимаю прекрасно, что ж ты сделаешь. Ну, не бывает. Вот было. Это же не является постоянной тенденцией. Если вы думаете, что теперь, появляясь в каждой программе, я обязательно буду читать за честью, там, кому-нибудь начистить рожу, это глупость. Вот. Но то, что, ну произошло, да, Ну, вот так.
Тогда по-другому, Виталий 44-й. Ну, а вы ходите на эти политические шоу? Это же цирк. Зачем вы это делаете?
Ну, стоп, секундочку.
Вот так,
ну,
пишет если Виталий.
Вы, я понимаю, у каждого есть своя точка зрения, у меня есть своя. То есть, поскольку я глубоко убежден, что сейчас действительно идет война, война прежде всего именно в информационном поле, то подобное шоу — это не цирк, это поле брани. А если вы помните... библейскую истину, что сначала было слово, то, наверное, это поле брани имеет очень важное значение, потому что идет война за умы людей. Людям надо показывать и рассказывать, показывать правду прежде всего.
Ну вот смотрите, 638-й пишет, пока мы будем считать рукоприкладство нормальным и жить в парадигме «за базар ответишь», мы не будем жить нормально и по законам.
Не живите. Я живу по закону, я отвечаю за то, что сделал. Ну... В чем проблема? Чего вы пытаетесь из этого сделать какой-то, понимаете? Вот очень интересная штука, я не говорю конкретно о вас, Юра, у нас с вами замечательные отношения, меня это очень радует. Но вот когда появляется подобное заявление, ребят, ну, окститесь. Но есть же какие-то человеческие ценности. Ну что вы начинаете? Реально пытаетесь как-то искусственно воспринимать жизнь и причем смотреть на нее через пластиковый пакетик. Но есть важные вещи. Есть добро, есть зло, есть правда, есть ложь. Ну хватит этим заниматься. Ну вы же русские люди, или кто вы?
Хорошо, Левада-центр спросил русских людей. Жители России считают главными врагами своей страны США, Украину и Турцию. Вы же видели результаты этого
вопроса. Да, я видел, 45% украинцев. Ну, я, честно говоря, слабо верю в такую статистику, потому что я не скажу, конечно, что я со всеми россиянами общаюсь, всеми там 160 миллионами. Вот. Но те люди, которыми я общаюсь там с помощью социальных сетей, по жизни, в магазинах, на улице, я вам откровенно скажу, я не встретил ни одного русского человека в городе Москве, по крайней мере, точно, хотя она считается одной из самых таких разношерстных по взглядам, ни одного человека, ни среди таксистов, ни среди... кто бы говорил плохо об украинцах и считал их вот прям такой угрозой.
А вот этой разницы в делениях Украины и украинцы вы не почувствовали?
Извините, не совсем понял.
Есть государство Украины?
Совершенно верно, да. Есть не государство Украины, есть преступники, которые захватили власть путем государственного вооруженного переворота.
Как бы то ни было, сейчас это называется государство Украины.
Ну, сейчас, да, это болезнь, да, это вирус.
Это надстройка.
Вирус, которым...
Это не территория,
но есть народ,
нет.
Но есть народ, есть
люди
мы,
делят,
украинцы.
Вы это слышите?
Да. Отделяют причем а вы разве этого не слышите, Юр? Ну, давайте. Я понимаю, что вы специально это делаете, потому что это у вас так журналистское нутро. Но так или иначе, действительно, человек мыслящий отделяет эти вещи.
Мебель пишет... Да, вот Юрий тут пишет, в США, где закон верховенствует, вам бы дали полгодика тюрьмы, да штраф огромный. Но мы не знаем, на самом деле, чем закончится это дело.
Может, действительно.
Да, его сейчас изучают. А вы, кстати, не пытались узнавать, что вам за это положено? Что вам угрожает?
Не пытался. Я давно уже живу по принципу и своих детей этому учу, что делай, что должен, и будет, как будет. В данной ситуации я поступал как отец, как мужик. И я понимал прекрасно, что будет ответственность. Ну, будет, но что? Ну, понесу. Да. Все.
По закону, вот Марина все-таки настаивает на том, что по закону это когда бить нельзя, а бить и потом нести наказание, это не совсем по закону. Правда, дальше она пишет другое дело, что закон для человека, а не человек для закона.
Я кот. Понимаете, я кот, не может.
Это ваша фамилия, а вы человек. А таков результат Левады и результат нашей пропаганды, спрашивает Виталий, вот это...
Я думаю, да. Я не знаю, на самом деле, там не могу высказываться в адрес Левады, потому что я, честно говоря, не наблюдал, не знаю, что это за компания, но что-то очень напоминает мне там некоторые украинские компании, которые... проводя там опросы на Украине, тот же центр Разумкова, если можно взять, они дают статистику, мягко говоря, не отвечающую реалиям. Ну, посмотрим. Я, честно скажу, я не верю в то, что русские плохо относятся к украинцам, и сегодня вот буквально встречаюсь...
Не, ну хорошо, если это результат людьми. Пропаганды. Вы же смотрите на эту пропаганду? Вы считаете, что в результате просмотра, скажем, телепрограмм российского
телевидения... Знаете, если бы я смотрел на пропаганду, то, наверное, у меня и детей бы не было. Да, то есть советами замучили бы. Дело в том, что я живу вот так, как сердце подсказывает, как любой нормальный человек, наверное, должен жить. И поступаю так же. И, ну, что, ну, есть люди, да, понимаете, всем-то не можно нравиться или не нравиться. Ты должен делать то, что ты можешь, то, что тебе написано Господом Богом, не знаю, твоими убеждениями.
Господом Богом не может быть написано что-то делать противозаконно.
Господом Богом, простите, если вы не против, небольшая цитата. Когда Христос вошел в храм, что он сделал первое? Он взял палку и начал разгонять фарисеев, торгашей. Это же противозаконно было, палкой их выгонять. Я правильно понимаю?
Не знаю.
Ну как нет?
413-й спрашивает, артист Савченко долго будет играть роль шута?
Я думаю, что Савченко не артист, Савченко это дрожжи. Это дрожжи, которые брошены сейчас в очень замечательную теплую среду. На ее фоне очень сильно меркнут псевдоидейные политики, к коим относятся и Порошенко, и Тимошенко, и Лешко, и все остальные. Это свора. А Савченко действительно идейная. Она действительно убеждена в том, что ее высшее предназначение – это возглавить вообще страну Украину и спасти ее, как ей кажется.
Если она на таком фоне идейная, значит, у нее, скорее всего, получится.
Вот тут есть нюанс. Я вам расскажу в двух словах. Коротко.
Конечно.
Дело в том, что поскольку Савченко обладает президентскими амбициями, то, безусловно, она будет пытаться туда прорваться. По закону она этого сделать не может, потому что по Конституции, чтобы баллотироваться в президенты, надо 10 лет проживать на территории Украины. А последние 2 года мы знаем, где она находилась. Не на территории Украины. Соответственно, надо, чтобы, ну, как это принято в украинском парламенте последние два года, надо изменить конституцию и переломать законы под человека. Ну, пример Луценко тот же самый. Но все дело в том, что Савченко позиционирует себя против всего депутатского корпуса Верховной Рады. То есть они не проголосуют ради нее, чтобы изменить закон. И получается своего рода такой цунг-цванг на уровне, что законным путем, участвуя в выборах, она прийти к президентству не может. Но она действительно способна организовать Майдан и очередной переворот, просто выйдя перед телекамерами и сказав: ребята, собираемся на Майдане и пойдем. И пойдут. Причем пойдут прежде всего те радикалы, которых за обманули Савченко? На Майдане. Конечно, даже не сомневайтесь. Тех, которые обманули на Майдане, да легко.
Просто вы говорили о поправках в Конституцию Украины, а, как известно, сегодня внесены поправки в Конституцию Украины.
Ну, начали вноситься, да.
Ну, да, все это началось, и даже партия Лешко покинула Раду в знак протеста.
А тут важнее другое. Вы посмотрите, как оппозиционный блок проголосовал. Если бы не эти 30 там с копейками голосов оппозиционного блока, ведь не приняли бы это дело. Значит, тут, ну, слушайте, ну, правда.
335 голосов, это много.
Ну, да, из них, по-моему, 38 был оппозиционный блок или 36. То есть, ну, это настолько смердит этой ложью и... как это правильно сказать, лицемерием, потому что вроде как оппозиционный блок, он не может поддерживать ныне действующую на Украине власть, а он это делает. И когда голосовал...
Подождите, я даже знаю, как вам скажут. Это скажут демократия как раз, когда люди из одной партии голосуют так, как им кажется нужным.
Вы знаете...
А не как им приказывают.
Прекрасная тема, спасибо. Две сентенции, короткие. Первое. В Украине нету демократии, не обманывайтесь. Во-вторых, я вам скажу, что Россия слишком демократичная страна. Я могу развить, если хотите, эту сентенцию, но я думаю, вы меня поняли.
7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495, можно через СМС-портал, можно через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, спасибо за передачу. По телевизору показывали, там все это записи есть, как он подошел и двинул два раза, ему как бы все сделал правильно, все грамотно, защитил немножко честь, достойно за семью. И многие радиослушатели, и в интернете все пишут на 120%, что он сделал правильно.
Еще раз, вы не можете так говорить, потому что этим занимаются правоохранительные органы. Правоохранительные органы теперь разберутся.
Ну, правильно, неправильно.
Это мнение. Тогда нужно говорить, что это мнение.
Я думаю, что есть вопрос просто какой-то интересный.
7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Как, кстати, долго это дело будет длиться, вы не представляете?
Я не знаю.
Они как-то говорят?
Я не знаю. Чтобы закрыть вообще тему по поводу этого инцидента, который мне не приносит много удовольствия, я хочу сказать большое спасибо россиянам за поддержку. Это тоже мнение, имею право.
Да, безусловно. Есть доброжелатель, который подсказывает Савченко, что делать, спрашивает 879-й. Или вот она сама такая?
Она сама такая. Она действительно сама такая, она идейная. И я вам честно скажу, вот на сегодняшний день благодаря Савченко украинцы вообще поставлены перед выбором зла большего или зла меньшего. Я считаю, что все-таки Савченко, если говорить о ее позиции радикальной, большее зло, потому что она способна еще больше крови пролить. Тогда как эти мерзавцы парламентарии украинские, большинство подавляющих, там есть несколько порядочных людей, с которыми мы знакомы, я знаю, почему они там находятся. Это меньшее зло, но тоже зло. Я просто никак не могу понять, когда эта империя зла, так называемая, да, вот этих обманщиков народа, их надо просто, чтобы они сами ушли, или им помочь уйти, чтобы появились новые люди.
Тут, кстати, 303-й пытается продолжать тему, которую я так попытался остановить вопросом про Савченко. 303-й пишет, он просто палкой махал тогда.
Нет, он выгонял их.
Ну вот, а 303-й смотрит на это иначе.
Ну,
хорошо,
смотрите,
от одной империи зла к другой империи. То, что происходит сейчас в Донецке, как вы оцениваете ситуацию?
Очень напряженная ситуация. Я очень переживаю за Донецк, за Донбасс. И тем более сегодня как раз годовщина. Ровно два года назад бомбили кассетными бомбами Луганск, если помните эти ужасные кадры. Нагнетается ситуация, очень много оружия подвезено со стороны ВСУ, ополченцы, конечно, готовы к этому. Но я, знаете, я вот сегодня себе словил на мысли, как бы эти мерзавцы именно 22 июня не бросились на Донецк с надеждой выйти на границы и перебить всех несогласных с ними, остальных...
Ну, вы же понимаете, что это вряд ли возможно.
Я-то понимаю. Но вы посмотрите на Савченко. Вы думаете, она это понимает? Она никогда этого не поймет.
Вы думаете, она будет пытаться действовать 22 июня
ровно в 4 часа? Нет, я думаю, что такие, как... Я вот думаю, такие, как она, прежде всего, готовы броситься. Они же вообще поведенные на этой ведической теме, на сакральных каких-то числах. Ну, вспомните, там, пасхальное первое там событие, да, там, одесский ужас. Потом, по-моему, если не ошибаюсь, два года назад, именно 2 июня, был православный праздник большой. едва ли не с Богородицей связан. То есть эти люди, ну, люди, это громко о них сказано, конечно, эти оболочки человеческие, они действительно способны это сделать. Но надо держаться.
Ребят. Виталий 44-й спрашивает, а вот с вашей точки зрения, если поменяется президент в США, что-то изменится для Украины?
Если поменяется на...
Ну, у нас два, варианта два.
Да, в любом случае поменяется. Другое дело, что если это будет Трамп, то, вероятнее всего, проект «Украина для Америки» будет закрыт. Что хорошо, наконец-то, потому что американцы оставят нас в покое, а мы сами разберемся. А если же будет все-таки эта госпожа... Как же ее...
Между жена нами,
вот, а, вот которая, да, того, который из овального кабинета. Если будет она она все время как бы говорила о своей агрессивной политике по отношению к России, соответственно, история с Украиной...
Вы полагаете, что между ними есть разница внешнеполитическая? Просто многие, конечно, уверены, что американцы за пределами, за границами
Америки будут вести себя
одинаково.
Нет. Если бы вы обратили внимание на предвыборную программу и выступление того же Трампа, который мне не очень приятен, но, тем не менее, он мне больше нравится как хулиган, по сути своей, да, там, я есенинец, поэтому, наверное, как есенинец, мне Трамп больше нравится. Так вот, он впервые, кстати, из последних там 5 или 6, по-моему, президентов, которые баллотировались там последние годы, он впервые четко сформулировал буквально в нескольких предложениях внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, если он станет президентом США. Так вот, там как раз и говорится о том, что США, конечно же, изменит свою риторику и будет развиваться несколько в ином русле.
467-й пытается уточнить, пишет, я что-то не понял. То есть избранный украинский президент, избранная украинская рада, по-вашему, не демократия? Блок оппозиционеров для вас не демократия? То есть это что, вы что ли демократия?
Я народ.
Я объясню. Вот, реально?
Да,
вы
я
сейчас
народ.
Серьезно говорите?
Да, я украинский народ, такой же, как все остальные украинцы. А вы считаете, что я не отношусь к украинскому
Нет,
народу?
Ну, просто не каждый возьмется сказать «я народ».
Да, да, я живу этим народом каждый день. Что я могу сделать? Да, находясь здесь, в Москве, я каждую ночь хожу по Киеву, да, по тем улицам, на которых я рос. Я все время списываюсь, созваниваюсь с этими людьми. Я не хотел бы оправдываться на эту тему. Я считаю, что я действительно народ, я украинец. А если говорить о сути вопроса, во-первых, говорить о законно избранном президенте или парламенте после того, как был проведен вооруженный государственный переворот, антиконституционный, в нарушение именно этого гражданского договора, коим является Конституция, наверное, неправильно и неправомерно. Я вам даже больше скажу, что в результате, когда все изменится, и все-таки вменяемые люди, которым действительно душа болит за страну, вернутся обратно и начнут заниматься тем, что они умеют делать, а это руководить страной, то вот этот вот период этой вакханалии, уничтожения и геноцида украинского народа и, в принципе, всего, что имеет отношение к самодостаточности Украины, будет наверняка назван подобающим словом. И, мало того, я думаю, что очень многие решения, которые были приняты, вплоть до ассоциации с ЕС, которую надо пересматривать, мягко говоря, будут отменены. Я говорю в том числе о кредитах, которые брались, тоже надо будет просматривать, как можно было давать, как мог МВФ давать кредит стране, в которой идет гражданская война. Это кто там закрывает? На это глаза.
Слушайте, а вот Юрий почему-то пишет, то есть в результате того, что вы сказали, он пишет, то есть кот ждет возрождения Януковича и воров Януковича?
Случае. Никогда в жизни Янукович не вернется на пост президента, забудьте об этом. Ребят, нельзя реки вернуть вспять. Появятся новые лица, новые люди. Понимаете, вся проблема, огромная проблема на самом деле Украины, которая раньше была не только житницей.
Это же может быть кто-то из окружения Януковича.
Ну, можно, да, не конечно. Сбивать. Во время Советского Союза Украина была же не только житницей, да, она еще была и кузницей кадров огромных. Их
не
очень
то
много
слово,
было,
это известно.
Да? И вот что произошло. За последние 25 лет в Украине уничтожен, благодаря прежде всего там перевороту 2004-го, потом последнему, надеюсь, что последнему, был уничтожен институт преемственности поколений, прежде всего в профессиональной среде, когда старики не учили молодых, новых специалистов. Этого нету. Причем из-за этого отсутствует в результате и кадровый резерв, и многие другие вещи. Это надо возвращать. Да, должны вернуться и те, кто уже руководил, у которых есть положительный опыт. Я имею прежде всего в виду и Владимира Николаевича Олейника, и Николая Яновича Азарова. Должны появиться и молодые ребята, которые у них готовы учиться тем принципам, но все равно, безусловно, будут все равно поступать по-своему, потому что мы человек.
Азаров был при Януковиче.
Ну, мы сейчас говорили о Януковиче.
Я понимаю, но Азаров же был при
Януковиче. Ну, был, ну и что?
Его нельзя считать человеком
Януковича? Он не просто был, вот он именно. Был самым успешным премьер-министром Украины. Вы считаете, что от этого надо отказываться?
Разве может
это преступно
быть
для Украины?
Неуспешный президент и успешный премьер-министр?
Да, может быть. Представляете, может быть. Может быть, потому что премьер-министр не принимает закон, не дает указы, например, тем же МВД, чтобы они разгоняли мерзавцев, которые пытаются захватить власть. Этот приказ отдает только президент. И им назначенные министры МВД, министр обороны, это изначально институту президента принадлежат эти должности. Он их назначает. Они ему подчиняются, а не премьер-министру. А премьер-министр занимается тем, чтобы народ, если проводятся реформы, не чувствовал этих реформ, чтобы народ процветал и кушал.
Почему народ-то не понимает? 565-й опять пишет. Почему тогда за Порошенко большинство голосовало?
О, Господи. Да. Говорит, пью, а мне все хуже и хуже.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Здравствуйте.
Скажите, вот весь этот комитет спасения, я думаю, вон из России, вон,
это вопрос? Это вопрос?
Да, это предложение, судя по всему. Ну, хорошо, если вы считаете, лично вы считаете, что надо уйти из России, хорошо, уйдем. А с кем работать-то потом будете, Россия?
7373-94. А скажите, пожалуйста, вообще, а как работает комитет спасения?
Работает очень неплохо. Вот сейчас мы подготовили новый проект Конституции, который будет презентован буквально через несколько недель. Сейчас подготовлена новая программа экономического развития Украины, исходя из тех реалий, в которых сегодня, к сожалению, находится Украина. Обо всех нюансах рассказывать не буду. Действительно, работа очень много ведется каждый день. И там многие движения, которые происходят внутри Украины, не без нашего участия, просто пока это сокрыто.
Но вот когда Марина пишет какие-то вы не настоящие, непонятные, чего не хватает? Почему, там, например? Марина? Нет, почему? Марина не понимает. Значит, не хватает информации.
Понимает, ну что ты сделаешь?
Или не нужно больше информации?
Ребята, вы поймите, вы живете в стране, в которой не исчезают люди без вести, в которой не сажают за пост в интернете, в которой на самом деле нету радикалов, которые по улице с оружием ходят, а там люди наши работают. Еще я должен сейчас сказать вам пароли, адреса, явки.
Не-не-не.
Ну, сами
нет.
Подумайте головой. Мы давным-давно перестали заниматься тем, чем занимается эта оранжевая команда, так называемая. Они ничего не делают, только умеют декларировать. Мы делаем. А дела сами за себя потом скажут.
Но почему это лучше делать отсюда, а, к примеру, не из Донецка?
В Донецке сложился свой уклад. И сейчас появление в Донецке, я об этом уже говорил, там, меня и моих товарищей, этот уклад изменит, никому это не надо. Люди находятся в состоянии пороховой бочки. Наше появление там, это лишний раз поднести, давайте зажигалку поднесем, пускай там все взорвется. Кому это надо? К людям надо относиться с любовью, с пониманием, в конце концов. А не идти на пролом и говорить, вот я, ордена мне на грудь. Не надо нам орденов, давайте просто заниматься делом, страной заниматься.
Кстати, раз уж мы заговорили про Донецк, у вас есть объяснение, почему Захарченко выступает против идеи некой вооруженной миссии ОБСЕ в Донецке?
Ну, у меня есть как бы некая версия этой ситуации. Дело в том, что то, как ОБСЕ последние 2 года ведет себя по отношению к Донбассу, прежде всего, и к людям, которые защищают свои семьи и свой дом, говорит о том, что они, мягко говоря, нечистоплотно выполняют свои обязанности. Это раз. Во-вторых, так или иначе, мы понимаем, что при всех заявлениях господина Порошенко, так называемого президента Украины, он в любом случае сделает все возможное при помощи своих кураторов, чтобы с нашивкой ОБСЕ это были люди из НАТО. А вы же понимаете, натовцы они такие, они там пальчик положат, а потом там сами сядут. Поэтому лучше им сразу не давать этого сделать. Если уж действительно заводить, так давайте будем заводить действительно тех, кто является, ну, граничит с этими территориями. Например, то если на это согласится Российская Федерация, пускай это будет. В чем проблема? Они тоже имеют отношение к международным полицейским войскам. Пускай заходят.
Но подобного рода договоренности, это же всегда договоренности компромиссного характера.
Но, к сожалению, Киев на компромисс-то не идет. Киев только диктует.
Хорошо, тогда 276-й, это, наверное, последний вопрос в рамках сегодняшней программы. И все-таки, почему это называется Комитет спасения, а не правительство в изгнании?
Вы понимаете, наверное, всему свое время. Но вот так мы решили, что Украину действительно надо сначала спасти от всего этого дела. А правительство... Да, ну, на самом деле, мне кажется, что в этом правительстве, которое потом в результате окажется на Украине, будут и те, кто был раньше, и те, кто... Кстати, может быть, и те, которые сегодня работают, потому что там тоже есть удачные примеры некоторых ребят. Ну и новые лица тоже будут.
Юрий Кот, украинский журналист и глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Это была программа «Иностранцы». Юрий, я благодарю вас. Спасибо.